Глава третья. Английский флагман выскочил на мель возле форта Росс. Он так и не свернул с курса после первого боестолкновения с моей линии. Как потом показал осмотр корабля, упавшая рея намертво заклинила рулевое устройство в одном положении, и, несмотря на усилия команды, справиться с повреждениями англичане так и не смогли. К тому времени все находящиеся на шканцах линкора офицеры были ранены или убиты, а принявший команду сопливый лейтенант был слишком неопытен, чтобы предпринять разумные действия для спасения корабля. Теперь эту развалину только на дрова пустить, починить линкор не получится. Городская милиция и ополченцы, не дожидаясь подхода армейских частей, самостоятельно атаковали беспомощный корабль и быстро взяли его на абордаж. Да там и сопротивления особого и не было. Офицерам было не до организации обороны. К моей радости, барон Тичерс был хоть и раненый, но живой и снова попал в плен. Я все-таки был очень благодарен ему за предупреждение и зла ему не желал, единственному из всех пришедших. Когда капитаны союзных кораблей поняли, что флагман неуправляем и ведет их на верную гибель, начался хаос. Линия распалась, после чего каждый корабль противника действовал уже как самостоятельная боевая единица. Часть, в основном англичане и большая часть французов, решили продолжить бой, а другая часть поспешила спастись бегством. Отрезанные от открытого моря моими броненосцами и эскадрой «Алана» деревянные фрегаты и линкоры оказались между двух огней. С берега их поджимал «Посейдон» и «Форты», и один за другим становились легкой добычей для кошмаров. На заключительном этапе боя «Посейдон» и «Варяг» выступали в роли охотников, перед которыми свора собак загоняет добычу. В этот раз абордажей почти не было. Любое сопротивление подавлялось огнем. Пощаду получили только те корабли, капитаны которых вовремя догадались спустить флаги и паруса. Но даже на них призовые партии во время боя не высаживались. Капитану давалась команда отдать якоря, закрыть орудийные порты и ждать распоряжений, после чего корабль просто бросали. Если же кто-то из хитрожопых умников решал нас обмануть и после отхода броневика снова пускался в бега, то его топили уже без всякой жалости, даже несмотря на повторно спущенный флаг. Только Алану и его морпехам довелось слегка размяться и помахать абордажной саблей. Часть экипажей бомбардирских кораблей добровольно сдаваться не пожелали. Сейчас у ведомства Дайона полно работы. Нужно оприходовать трофеи, пленных прибавилось, и нужно всем найти работу и пристанище. Сейчас старик даже ночует у себя в кабинете, гоняя молодых помощников в хвост и в гриву. «Ну вот и нафига ты опять сам в самое пекло полез, Витя? Я, конечно, понимаю, что Арин тебе мозги напрочь выела и лучше в бой, чем ее трёп рядом слушать. Но совесть-то имей. У нас полно капитанов, которые справились бы не хуже тебя». Гриша нудит мне на ухо. С возрастом он стал брюзжать, как старик, хотя мужик еще крепкий. Я поморщился. Сарин у нас и правда в последнее время не очень. Миниатюрная и заводная девчушка за 10 лет заматерела и стала уверенной в себе и склочной бабой. Другого слова не подобрать. Хотя красота ее и не померкла, однако какие-то внутренние женские настройки с возрастом или дали сбой, или еще чего, что мужикам не понять. Ни дня без ссоры или скандала. Аж домой идти не хочется. Тут Гришка прав. Только сыновья и дочка еще держат меня рядом с этой женщиной. При этом я прекрасно понимаю, что имея практически безграничную власть, я могу сделать вообще что угодно. Развестись, завести любовницу, оставить детей себе, посадить Арин в тюрягу или вообще на рудники отправить. Да и грохнуть могу. И мне за это ничего не будет. Только ведь жалко и ее, и ребятишек, которые мать очень любит. Кем я буду, если маму своих детей начну гнобить? А у этой курицы, похоже, мозги напрочь отсутствуют. Нарывается каждый день, как будто специально. И, похоже, скоро наступит тот час, когда я вынужден буду принять какое-то решение. «Гриша, не делай мне нервы», — вздохнул я. Все же англичан было дохрена, и ситуация требовала личного контроля. Броненосцев у нас не так много, и потеря хотя бы одного дорого будет стоить. Мы тут жилы рвем, чтобы свой флот нарастить, и идет все очень туго, между прочим. Мне пришлось по ходу боя отменять решение капитана Варяга, потому что действовал он, мягко говоря, неверно, хотя потом и исправился. Да я бы на берегу от инфаркта бы помер от переживаний, а в бою все же спокойнее. Сам-то ты тоже на Посейдоне пошел, так что не звезди. Да тебе одного нельзя оставлять. То корабль просрешь, то в плен попадешь, а то еще чего похлеще отчебучишь, не унимается Гриша, припоминая мне все старые грехи. Ты, кстати, решил, что с тем хламом делать, который нам достался? Я вот посмотрел трофеи. Они не утонули только потому, что их чайки засрали. Китайцы и японцы их не купят. Они привыкли к нашему качеству. Прикажешь работы на верфи остановить и всех мастеров на ремонт кинуть? Нет, братка. Ремонтируем только бомбардирские корабли и варяг. Остальное все же надо попытаться толкнуть партнерам как есть. Пусть и по заниженным ценам. Пусть сами ремонтируют, а если не купят, то разобрать на дрова. Работу над броненосцами прекращать нельзя, запротестовал я. Скоро поход, а на одном варяге идти в такое дальнее плавание опасно. Хотя пару фрегатов и линкоров Петруши можно толкнуть. Только вот тащить их с собой не хочется. В Охотск их, что ли, перегнать? Да нет, он замерзает зимой. Чего у нас там есть из незамерзающего ряда? Бухта Троицы, гавань Пасьет, Невельск. Там пусть стоят, да перегонные команды ждут. Надо обдумать. Все же решил. Обреченно покачал головой мой друг. Полмира пройти придется, а потом в бой с неизвестным исходом и без прикрытия. Ты, может, погодишь пока? На год отложим или на два? Или тебе хоть куда, лишь бы подальше от дома? Давай я лучше твою Арин крысиным ядом отравлю. Возьму грех на душу. Да и у нас тут еще дело не в проворот. Если ты не забыл, к нам вообще-то по суше армия двигается. И солдат там до хрена и больше. Да помню я, чего пристал как банный лист. Ты мне каждый год одно и то же толдычишь. Пока шторм и крейсера достроят, с армией этой мы разберемся, психанул я. А идти надо, Гриша, иначе эти походы не прекратятся. Мы ботву вырываем, а корни остаются. Откладывать больше нельзя. Зови сюда Сидора с Муром лучше, пусть отчитаются о подготовке. А еще лучше пойдем к ним сами, чтобы им сюда карты не тащить. И отца Михаила пусть предупредят. Бывшая администрация города, где раньше располагались все службы колонии, сейчас стала вотчиной военных. Каждое ведомство отстроило свою резиденцию, но вояки предпочли остаться в старом помещении. Сейчас тут располагался генеральный штаб моих войск и разведывательное управление. «Ну, орлы, докладывайте». Войдя в зал совещаний, я уселся на свое место и махнул рукой, приглашая всех собравшихся присоединиться ко мне. «Как проблему решать будем? Давайте подробно». «Я, пожалуй, начну». Отец Михаил за эти годы совсем не изменился. Он, как обычно, был спокоен, как слон, и его лицо не выражало никаких эмоций. «Как вы знаете, первые сведения о том, что разведывательные отряды британских рейнджеров ищут сухопутный маршрут к Форт-Росс, у нас появились почти 5 лет назад и из разных источников. От прибывших паломников и переселенцев, а также от индейцев, которые имеют связь и торгуют мехами с племенами, проживающими и кочующими восточнее побережья. Также буквально 4 месяца назад была частично уничтожена, частично пленена группа индейцев и европейцев, представлявшихся трапперами, уже непосредственно на нашей территории. После, скажем так, опроса выживших установлено, что это одна из разведгрупп противника, в которую входили рейнджеры и кадровые английские офицеры-картографы. Найдены и изъяты кроки с маршрутом группы и записи картографа. Все это время англичане закладывали форты снабжения, прокладывали тропы и прорабатывали разные варианты маршрута. В настоящее время маршрут утвержден. Протяженность его составляет примерно 1500 миль, и в основном он пролегает вдоль русел рек, ручьев или вблизи источников. Почти 15 тысяч солдат и офицеров с артиллерией и обозами сейчас по этому маршруту вышли в путь, направляясь к нам. Собственно, английских, голландских и французских регулярных войск около 6 тысяч. Остальные – это отряды, набранные из индейцев, негров и креолов, а также колониальная милиция. Часть пути, а именно перевалы и несколько переправ, повозками непроходимы. Так что с собой у них множество вьючных животных, а именно мулов и валов. Соответственно, пушки они тоже планируют перевозить вьюками. Калибр у них небольшой, кавалерии нет. По нашим данным, лошадей для передвижения используют только офицеры. К нам пойдет основная часть этой армии. Небольшая часть осядет в фортах и магазинах по пути движения. Теперь о главном. На пути движения армии есть несколько сложных участков. А именно, перевал, пустыня и долина одной из рек, где вода непригодна для использования, так как она щелочная. Отсутствуют дрова и почти нет травы. Участки вполне проходимы, если не задерживаться там надолго. Однако, если задержать там всю армию хотя бы на несколько дней, то неизбежны серьезные проблемы. Падеж вьючных животных, отсутствие пресной воды и условий для приготовления пищи и комфортного ночлега неизбежно приведет к потере обоза, части солдат, а также отрицательно скажется на морально-волевых качествах армии вторжения. На карте эти участки отмечены. У меня все. Я восхищенно слушал монаха. Шпарит как по-писанному. Вот что значит с умным человеком общался 10 лет. Это я себя имею в виду. Мишка вырос просто на глазах. Он даже уже не пытается вставлять свои «на все воля Всевышнего и святого Виктора» или делать отсылки к Святому Писанию или изречениям богословов. Речь профессионала высшей пробы. Проделать такой объем работы и получить те сведения, что он предоставил, сейчас не каждая разведка, даже крупных государств, сможет. Ну что же, поработали вы неплохо, теперь осталось только эту информацию правильно реализовать. Сидор, Мур, что скажете? Я похвалил монаха и повернулся к своим воякам. «Мы выбрали два места, где можно как следует задержать противника, даже небольшими силами. Первое место – река, пусть будет неизвестная. Долина реки около 300 миль, почти полностью пустынна. Нет достаточного количества древесины и растительности вдоль берегов. Как сказал Михаил, вода непригодна для использования. Второе место – пустыня, шириной около 40 миль». На протяжении этого пути нет ни одного источника воды, сплошной песок. Предлагается устроить в обоих местах заслоны с заграждениями и на подходе остановить армию противника огнем из ракетных установок. Возьмем с собой временные деревянные направляющие, там их сожжем или бросим. По нашим расчетам, противнику понадобится от одного до, при благополучном исходе, 5 дней, чтобы сбить наш заслон, отчитался Мур. В поход уже вышли трапперы, казаки Сидора и несколько отрядов союзных племен. После боестолкновения они продержатся сколько смогут и отступят. Обойдут армию противника с тыла и будут сопровождать, нападая на обозы и ведя ночной беспокоящий огонь лагеря англичан. На второй позиции также. Разведотряды будут тоже постоянно сопровождать войска Союза на всем пути следования. Перед войском пойдет специальный отряд, который будет устраивать завалы, засады и жечь травы на пастбищах. По нашим расчетам, в таком режиме и под постоянным нашим давлением, противнику понадобится около 3 месяцев, чтобы добраться до наших земель. Мы же сможем выбрать место для битвы и подготовить позиции. Кроме того, наши кошмары смогут поддержать нас огнем и препятствовать форсированию водных препятствий на широких участках рек и озерах. «А что с перевалом? Ведь Михаил говорил и о нем», – поинтересовался я. «Там также можно сделать заслон». «Далеко перевал, боярин», – вступил в разговор Сидор. «Не успеем раньше басурманов дойти, а если и успеем, то много ракет с собой взять не сможем, и уйти будет большая проблема. Пустыня и долина реки Неизвестной гораздо ближе, и они недалеко друг от друга. Как только наглые из одной задницы выберутся, так сразу и во вторую и попадут. Да и мои казачки с индейцами им на всем пути холку мять будут. Придут взъерошенные, сонные и худые. А тут мы их такие красивые и толстые и встретим. Хорошо получится, зуб даю».
«Ты так зубами бы не раскидывался, Сидор», — хмыкнул я.
«Без зубов останешься. Толстые и красивые, говоришь? Ну-ну».
«А Сидору чем толще, тем красивее», — рассмеялся Гриша.
«Ты, боярин, не смейся. Пока толстый сохнет, худой сдохнет», — надулся казак. Он и правда за эти 10 лет знатно раздобрел. И постарел, чего уж там.
«Ладно, тут понятно. Подготовьте мне подробный доклад на понедельник», — отсмеявшись, сказал я. «Как там новенькие поживают?»
«Справные казаки», — повеселел Сидор. «К нам каждый год из Охотска приплывают переселенцы. В основном беглые крестьяне и казаки. Наверняка и разбойники среди них есть. Но что было там за океаном, там и осталось. Нет сейчас договоров о выдаче преступников. Последним рейсом охотники на китов и каланов привезли аж 700 человек. За лучшей долей к нам люди тянутся. Еще первые посланцы атамана Охотского острога слухи пустили о рае на земле, что есть за холодным океаном. И с тех пор они только множатся. 16 хуторов отстроили. 3 сотни бойцов, как на подбор, и отроки подрастают. Через 5 лет полк будет, 3-й казачий».
«Нам бы этот полк сейчас не помешал», — вздохнул я. «Ну ладно, будем обходиться тем, что есть. Готовьтесь, братцы. Это наш дом. Мы его для себя и как нам надо построили. И ни у какой сволочи не должна даже мысль возникнуть, что сюда можно прийти просто так пограбить и при этом уйти живым». Совещание закончилось, и нужно было идти домой. От этой мысли меня передернуло, как от зубной боли. «Не хочу домой, хоть убей». «Все же надо что-то решать».
Тяжело вздохнув, я махнул рукой начальнику охраны и направился по направлению к верфи. Посмотрю еще раз на почти достроенный шторм. Только 15 лет спустя, после гибели французского шлюпа, что носил это имя, я решился назвать так корабль. 4-й мой шторм. А ведь все началось с морского буксира, которого переделали в берегового китобойца. Мой первый корабль, где я стал капитаном. На нем же я принял свой первый бой, когда меня вместе с ним и командой китобоев мобилизовали на войну. С тех пор и воюю, практически без выходных и отпусков, меняя корабли, храня товарищей и убивая врагов. Мирный китобой, если, конечно, китобоев можно назвать мирными людьми, превратился в профессионального военного моряка, флотоводца, а теперь и государственного деятеля. Вот кто бы мог подумать. Ведь я клялся и божился когда-то, что ноги моей на палубе корабля не будет. На мне должна была закончиться славная династия капитанов дальнего плавания, которыми были мой отец, дед и прадед. А получается, возможно, с меня она только и начнется? Ведь нет у меня предков в этом мире. Я один, как библейский Адам. Еву бы еще поменять. Опять я к семье. Тьфу. Вот он мой красавчик. На стапелях стоял уже готовый корабль. Почти готовый, но остались мелочи. Железный гигант, которому нет равных в этом мире. Мой шторм вновь возродился из пепла.